выпуску. Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Субботний Холивар». Сезон 2020-2021 выходит уже на свою кульминационную часть. У нас прошла просто замечательная неделя райвалри, последняя неделя регулярного чемпионата. И произошло в последние дни несколько просто бомбических тренерских перестановок. Тренерская карусель просто какая-то сумасшедшая в этом межсезонье. Все только начинается с учетом того, что происходит вообще в мире студенческого футбола. И поэтому я сегодня один, Андрей Жаркой сегодня с вами. Саша Ноник отдыхает и в теплых краях, и вернется через неделю. А я в холодных краях и решил, что новостей очень много, неделя насыщенная, и поэтому нужно делать два выпуска. И в сегодняшнем выпуске я, собственно говоря, обсужу сам собой, выскажу свои мысли по главным событиям прошедшей недели игровой. И, собственно говоря, о ключевых тренерских перестановках. Речь, естественно, о Линкольне Райли и его переходе из Оклахомы в Южную Калифорнию и о переходе Брайана Келли в LSU из Нотр-Дама. Ну и также, может быть, еще о мелких назначениях, перестановках тоже пару слов скажу. Вот. Давайте уже тогда без раскачки я приступлю. И, собственно говоря, к играм тоже, опять же, не буду супер подробно останавливаться на всех матчапах, просто о самом главном. И, наверное, самое главное все-таки это The Game, матч двух топ-5 команд, да, который состоялся в Ann Arbor, Мичиган, Огайо Стейт. Ну, думаю, что счет все знают. Если нет, то Мичиган, наконец-то, спустя 10 лет, обыграл Огайо Стейт 42-27, и Джим Харбо одержал первую победу над Огайо Стейт. Наконец-то он закрыл этот гештальт, и Мичиган впервые в своей истории вышел в финал конференции Биг Тен, который, ну, не так уж супер давно и проводится. Ну вот, в общем, наконец-то они, собственно говоря, пробили этот барьер, и теперь Мичиган превратился в очень солидного претендента на плей-офф, которым он и так был, но теперь его шансы очень высоки впервые попасть в колледж-футбол плей-офф. Вот, по игре, ну, тут, конечно, надо вообще петь дифирамбы тому, что сделал Мичиган. Это просто выдающийся перформанс. Вот как мы говорили в превью о том, что Мичиган должен выдать игру своей жизни в первую очередь в защите, это мы и получили. Действительно, защитный перформанс был великолепный. Нападению Огайо Стейт вообще не дали, ну, сделать то, на что это нападение способно. То есть, как мы говорили, что если оказывать постоянное давление на Страуда, то это у Огайо Стейт могут возникнуть проблемы, как бывали в некоторых предыдущих матчах этого сезона. Так, собственно говоря, и получилось. Замечательные пас-рашеры Мичигана во главе, конечно, с Эйденом Хатчинсоном, который провел потрясающий матч, сделав 3 сека, и он теперь рекордсмен Мичигана в истории по количеству секов за сезон. То есть Эйден Хатчинсон, Дэвид Оджабо, вот эти два главных их плеймейкера в защите во фронт-севен, они свою работу делали великолепно при поддержке партнеров, и действительно онлайн на Огайо Стейт, ну, не справлялась, да, с тем давлением, которое на нее оказывали росомахи. Соответственно, Страуд попадал в очень сложные ситуации, из которых он, можно сказать, что выбирался, потому что все-таки я бы не сказал это, что выступление Страуда провальное, как бы, и даже если вы посмотрите в бокс-скор, то тут как бы почти 400 ярдов, 2 тачдауна и хорошая точность передач. Но, конечно, его очень сильно лимитировали, и и со своей задачей закрыть нападение Ohio State Мичиган справился образцово. То есть и на вынос, против выноса хорошо в защите отработали. То есть Хендерсон, да, был в принципе хорош, но тоже 74 ярда на 17 попыток. Не совсем, наверное, та эффективность, которую ждали от Хендерсона. И с ресиверами хорошо работали. Да, вот, наверное, единственный юнит, который постоянно работал у нападения Гайстейт, это связка с Си-Джей Страуда, да, и Смитом Джигбы. Но, в принципе, Гаррет Уилсон и Крис Олаве, они какие-то моменты хорошие делали, да, у Уилсона был замечательный кэтч в тачдаун, но по сути с ними тоже справились и не дали сыграть нападению Ohio State на своем пиковом уровне. И то есть даже те моменты, когда у Ohio State получалось двигать мяч по полю, это все равно было с огромным трудом. То есть Страуд постоянно нужно было уходить от давления. Принимающие постоянно плотно прикрыты. И то есть эти кэтчи были во многом именно на высоком мастерстве принимающих. То есть защитники делали все практически идеально. Но из-за того, что у Ohio State такой корпус ресиверов, все-таки иногда что-то получалось. И в принципе, Ohio State, в принципе, до конца были в игре, несмотря на то, что нападение играло не на своем пиковом уровне. Вот. Но как бы, главная причина поражения Ohio State — это все-таки защита в этом матче. Я нахваливал защиту в последние недели, говоря, что вот это очень большой прогресс по сравнению с тем, что мы видели в начале сезона. Но сейчас в этом матче в Энн-Арборе, к сожалению, я будто бы, когда смотрел матч, вернулся в начало сезона, вот в матче с Миннесотой и с Орегоном, где у защиты были большие проблемы, особенно с остановкой выноса. Там, как вы помните, на первой неделе у Миннесоты Мохаммед Ибрахим играл великолепно, их раннинбэк. На второй неделе против Орегона, против его выноса, тоже особо ничего не могли поделать. Там да, Вердел еще был в составе, хорошо играл, вот, и сейчас все было то же самое. То есть, во-первых, конечно же, выдающееся выступление offensive line Мичигана, просто вчистую переиграна была D-line Ohio State, и какие же они коридоры, конечно, делали для Хасана Хаскинса. Он, конечно, сам крут, безусловно, и очередной классный матч выдал, лучший в карьере, безусловно, я думаю. 169 ярдов, 5 тачдаунов, 28 попыток выноса. Ну, то есть парень доминировал, но при этом, конечно, нужно отдавать должное offensive line, которая тоже играла немаловажную роль в том, что он получал отличные коридоры и в них врывался, и зарабатывал очень много ярдов и приносил пользу команде. Так что Хаскинс действительно выдал выдающийся перформанс. Ну и Кейда Макнамару мы, конечно, тоже должны отмечать. Да, он, конечно, может быть не такой яркий квотербек, который бы хотелось видеть, но он реально делает то, что нужно. Да, у него был один дурацкий перехват, но в остальном он прекрасно справился со своей работой, больше ошибок не допустил, а в нужные моменты тоже тащил команду на себе и хорошие передачи делал. В общем, все сделал как надо. И Мичиган, конечно, в общем, просто вот вчистую как бы и на поле, несмотря на то, что, в принципе, разница в счете не такая высокая. В принципе, на протяжении всей игры Мичиган был лучше, заметно целостнее. И, конечно, тренерский штаб проделал великолепную работу, вчистую переиграв тренерский штаб Ohio State. То есть, как и в столкновении главных тренеров Харба оказался сильнее Дэя, так и координаторы свою блестящую работу проделали. Джордж Геттис, да, координатор нападения Мичигана, и Майк Макдональд, молодой дефенсив координатор, которого, как говорят, что буквально посоветовал Джон Харба, потому что Макдональд до этого работал одним из ассистентов в Балтимор Рейвенс, и он своему брату предложил: вот у нас тут есть хороший растущий специалист, давай-ка, вот у тебя есть открытая позиция дефенсив координатора, давай мы тебе его предложу. И действительно, защита Мичигана действительно супер в этом сезоне играет. И Макдональд проделает великолепную работу. И вот Мичиган спустя 10 лет выигрывает The Game. Естественно, это просто огромнейшее событие для Энн Арбора, для Мичигана, для Харба, для всех. И теперь Мичиган в финале конференции. А Огайо Стейт проводит, ну, если смотреть по результату, свой худший сезон за 10 лет, потому что у Огайо Стейт, начиная с сезона 2012 года, в регулярном чемпионате было минимум 11 побед всегда, и теперь вот всего лишь 10, и нет попадания в финал конференции. Вот, то есть такой, по меркам Огайо Стейт, по их уровню, это, конечно, неудачный сезон. Не скажу, что, конечно, провальный, безусловно, но неудачный. И теперь, ну, Бакайс будет, наверное, играть в одном из новогодних боулов, возможно, в Роуз-боуле. Вот, Мичиган даже в финале конференции в Индианаполисе. И играть он будет с Айвой, что, конечно, очень странно, потому что, ну, все думали, что вот Висконсин накатывает, и Висконсин должен брать Запад, но Висконсин взял и проиграл Миннесоте 13-23. Ну, вот, как я говорил, что Огайо Стейт вот, в защите будто вернулись в начале сезона Висконсина, как будто всей командой вернулся в начало сезона, где не было никакого нападения, но была неплохая, ну, неплохая, да, хорошая защита, которая действительно даже в самых безнадежных ситуациях старалась удержать команду в игре. Здесь, в принципе, было то же самое. То есть, в принципе, к защите особых вопросов нет к Висконсину, но нападение было все очень плохо. Опять и... Ну, ничего, в общем, не работало. И Грэм Мерц был, ну, неубедителен, мягко говоря. И вынос, вот их замечательный, да, раннинбэк, который разыгрался в последних матчах, Брейлон Аллен, вот в этой игре он тоже был не так эффективен, как в предыдущих. И, в общем, вот Висконсин в нападении попал в полнейший ступор, и защита, как бы она хорошо не играла, вытащить команду не смогла. Вот. Но Айва, в свою очередь, да, в пятницу вечером еще выиграла у Небраски, выиграла с огромным трудом. Как вы помните, мы смеялись над тем, что 3-8 Небраска у букмекеров идет фаворитом в матче с 9-2 Айвой, но... Но Небраска на протяжении большей части матча была лучше, и она вела 21-6 по ходу матча, но внезапно потом случился камбэк. Хотя, с другой стороны, как внезапно, Небраска опять проиграла близкую игру. Они поставили рекорд FBS по количеству поражений за один сезон в одно владение. В общем, опять очередная неудача Скотта Фроста. Вот, Айва совершила камбэк с 21-6, выиграв 28-21. И с результатом 10-2 попадает в финал конференции. Это до сих пор немножко не укладывается в моей голове, но что поделать, как говорится, Айва свою задачу сделала, и вот так вот, будучи андердогом с 3-8 командой, проигрывая 6-21, Айва в финале конференции, возможно, даже ее выиграет. Я, конечно, пока себе это не очень представляю, как Айва победит Мичиган, потому что, ну, в каком порядке Мичиган и Айова. Ну, ее хайпили в начале сезона, но сейчас как-то эта команда вообще выглядит неубедительно. Но посмотрим. Посмотрим финал конференции. Обсудим в следующий раз. Просто констатируем факт, что да, все ожидали финал конференции Огайо Стейт Висконсин, а по факту получили Мичиган Айова. Вот, главные сторилайны Биг Тен мы обсудили. Теперь... Наверное, нужно сидеть в СЭК. Тут состоялся Iron Bowl. Оберн дома принимал Алабаму. Конечно, Iron Bowl — это выдающаяся вывеска. Это одно из главных райвелей в истории, да, колледж-футбола. Мы все прекрасно помним и кэмбэк, так называемый, да, и кик-сикс, и там, перформанс имени Кэриана Джонсона несколько лет назад, и дикую дуэль Бо Никса Мака Джонса. Два года назад мне вот почему-то победы Оберна только вспоминались последние годы. Ну, были хорошие матчи, когда Алабама выигрывала. Вот. И у нас получился очередной классический матчап в этом многолетнем райвори, который, ну, никто особо не ожидал. То есть Auburn 6-5 команда, которая в таком, в переходном, скорее, периоде. Алабама вроде как с определенными проблемами, но, в принципе, свой ход набирает. И внезапно у нас получилась суперзащитная игра, которая, ну, никак не вяжется с Iron Bowl, скорее, вот вяжется с матчами обычно LSU-Alabama вот 2010-х годов. Здесь мы увидели суперзащитное противостояние. И, конечно, в первую очередь нужно отмечать защиту Оберна. Насколько она выключила нападение Алабамы. То есть нападение Crimson Tide за первую половину набрало 68 ярдов всего. И это их... Crimson Tide набрали 0 очков за первую половину впервые с национального финала 2018 года, кстати, с победного, да, над Джорджией. Вот, то есть Оберн просто и на Янга постоянно давил, вообще, и на вынос вообще Брайан Робинсон вообще ничего не мог сделать против такого давления. Offensive line на протяжении всего сезона очень много к ней вопросов, и мы вспоминаем неубедительный перформанс против Texas A&M, где у Янгу было очень тяжело, и против LSU. Вот, и здесь вот, ну, это был, наверное, пик беспомощности offensive line Алабамы в этом сезоне, потому что просто, ну, их просто в одну калитку переигрывали D-linemены и рашеры Оберна. Вот, практически весь матч, собственно говоря, это и происходило. Конечно, у Алабамы было много своих косяков еще и, как бы, собственноручно, да, они делали там и ошибка Холдера на пробитии филд-гола в третьей четверти, и Янг сам ронял мяч в четвертой четверти на четвертом дауне. То есть Алабама сама косячила, и плюс, как вы знаете, да, по ходу первой половины был удален за таргетинг на возврате панта соперника Джеймисон Уильямс, их главный принимающий этого сезона. Как бы Ник Сейбан уже не первый раз у него проблемы с основными принимающими, проблемы в спецкомандах. Вы помните, что в прошлом году сломался Джейлен Уодл. Сейчас вот он поставил основного принимающего на возврат панта соперника, и тот просто, ну, схлопотал таргетинг и был удален с поля. Вот. Не знаю, зачем Ник Сейбан это делает. Ну, как бы это его философия, скажем так. Вот. И потом еще Брайан Робинсон, да, тоже травму получил. Ну, казалось, что вообще все. Алабама. Ну, это не их день абсолютно. То есть, да, защита играет прекрасно. Ну, с другой стороны, конечно, Оберн, Ти-Джей Финли, ну, показал себя не очень хорошим квотербеком, при всем при том, что да, он, конечно, красавец, что он на одной ноге продолжал играть и как мог тащил команду, но, конечно, даже на его фоне Бу Никс выглядит более компетентным квотербеком. Вот, возможно, если бы Бо играл, то Оберн бы затащил эту игру, но он, в принципе, и так мог это сделать, если бы Танк Бигсби смог остаться в поле. Вот на последнем драйве Оберна при счете, в основное время при счете 10-3. То есть, ну, тут, конечно, он сыграл... Ему не хватило, наверное, опыта в первую очередь. То есть просто ты видишь, что на тебя налетает игрок соперника. Ну, просто падай в поле. Алабама теряет время. У нее не останется... Ну, у нее будет намного меньше времени на то, чтобы сделать спасительный тачдаун, вот, и все, как бы ты продолжаешь, часы продолжают идти, но Бигсби вытолкнули, Алабама сэкономила кучу времени, в итоге получила она за полторы минуты до конца мяч, что много для Алабамы, даже несмотря на все атакующие проблемы, даже несмотря на то, что 97 ярдов нужно пройти. Алабама рано или поздно все равно должна включиться, их нападение. И, собственно говоря, в нужный момент это и случилось, что вы дали же сами шанс Crimson Tide спастись, и Алабама им воспользовался. Янг заиграл, вот лучший свой драйв выдал, и все, и уже защита откровенно Оберна начала, ну, она откровенно уже устала, и, то есть и больше пространства стало Алабамы, ну и в общем, как это было полностью логичное окончание этого матча, при том, что, конечно, Янг сделал супер бросок, а Брукс, да, поймал мяч в зачетке, тоже классный кэтч, но вот, вот этот нюанс с Танком Бигсби, его выходом в аут, он, конечно, все решил для Оберна. И, конечно, потом этот 4 овертайма, это, конечно, прекрасно для истории. Это первый Iron Bowl в истории, в принципе, с овертаймами. Ну, я как говорю, что мне не нравятся эти новые правила овертайма. Я ими мог сполна насладиться, когда смотрю матч Penn State Illinois. Здесь, конечно, все было не так ужасно. Но я бы все равно предпочел, чтобы эта игра закончилась победой какой-либо из команд в одном или в двух овертаймах. Ну, то есть в нормальное игровое время, а не в вот в этих вот двухочковых перестрелках, которые, ну не знаю, на что похоже. Даже не на серию в пенальти в футболе, а какие-то серию буллитов в хоккее. В общем, я... Мне, в общем, не нравится это правило еще раз, но, тем не менее, вот, получилось достаточно интересно все равно, и Алабама все-таки затащила этот матч, сделала камбэк и избежала вот этого поражения, которое мог, ну, лишить Crimson Tide шансов на выход в плей-офф все-таки с двумя поражениями, даже, я думаю, ну, наверное, если бы они все-таки с двумя поражениями потом выиграли финал конференции у Джорджи, наверное, Алабама, может быть, бы прошла бы в плей-офф, но... Тем не менее, все-таки в нужный момент Алабама собралась, затащила 11-1. У нее теперь балансовое поражение. Теперь готовиться надо к финалу конференции с Джорджией. С учетом того, как offensive line Алабама играет против сильного давления. А против защиты Джорджии она будет еще таким, с которым Алабама еще в нынешнем сезоне не сталкивалась. Перспективы Crimson Tide на победу в финале конференции пока что выглядят очень смутно. Но, конечно, мы ждем с огромным интересом этой игры, потому что все-таки это Алабама. Нам, у нее есть ресурсы, чтобы, если что, переломить какие-то неудачные игры, неудачные матчапы для себя. Вот. Еще можно остановиться в сек. Ну, Джорджия Тек 45-0. Тут как бы Джорджия продолжает издеваться над соперниками. И вот будет наконец-то большая для них проверка финал конференции с Алабамой. Вот. Из других результатов сек я бы отметил еще победу Ole Miss над Mississippi State. Хороший был Egg Bowl. 31-21. Ole Miss 10-2. Прекрасный сезон. В одном из новогодних боулов мы увидим команду Киффина. Вот. И еще две игры. LSU, Texas A&M. Тоже очень хороший матч. Последняя игра Оржерона. И LSU выиграл в самой концовке благодаря тачдауну на последних секундах. 27-24. И LSU попали в боул. И о чем мы говорили в прошлом подкасте. SEC West, все команды в боул делегирует, вот, но более того, я скажу, что SEC 13 из 14 команд попали в боул, потому что еще Флорида, да, в райвалри с Флорида Стейт выиграли 24-21, чего я, в принципе, не очень ожидал, я думал, что Флорида Гейтерс уже так забила на сезон, а Семинолс, напротив, под конец стали показывать признаки жизни. Вот, но нет, вот в этой игре Флорида выиграла уже без Дэна Малина, 6-6, да, 13 команд из 14 в боулах. Это фантастика, только Вандербилт не будет в этом участвовать в постсезоне. И я думаю, вы прекрасно понимаете, кто из конференции SEC будет участвовать в туалетном кубке, который скоро начнется. Вот, забавный был, конечно, смешной очень момент, да, когда в матче Флорида-Флорида Стейт, когда... как Семеновы исполнили свой онсайд кик, когда кикер не попал по мячу. Если не видели, смотрите. Вот. Двигаемся дальше. Дальше я хочу пройти короткой строкой по другим конференциям, а уже в конце перейти к Бедламу и к Big 12, потому что то, что происходило там, потом будет очень тесно переплетено с следующим сегментом про тренерские переходы. Итак, ACC, значит, давайте с ними разберемся. Ну, здесь была интрига, кто возьмет Atlantic Division. Wake Forest контролировали свою судьбу, должны были обыграть Boston College, но NC State и Clemson должны, ну, надеялись на то, что Demon Deacons проиграют. На Клемсон еще нужно было, чтобы еще и NC State проиграли в Северной Каролине. Но Дьяконы очень уверенно выиграли 41-10, вообще без шансов, и 10-2 сезон, и они выходят в финал конференции. Выдающийся сезон для Wake Forest, а если еще и выиграют финал конференции, тоже как победитель топовой конференции попадут в один из новогодних боулов. Шикарно. Шикарно, очень рад за Wake Forest. Хотя NC State тоже порадовали хорошей игрой с Северной Каролиной в пятничном вечером. Да, они проигрывали, но в конце сделали классный камбэк. И 3-4-30 затащили игру, но как бы для финала конференции не хватило. Ну, а Клемсон просто вынес с поля Южную Каролину 30-0. Клемсон отличнейший ход набрал к концу сезона, но поздновато оказалось для команды Даба Свини. И без финала конференции Клемсон впервые за 6 лет. Да, у нас будет новый чемпион в ACC. Ну, а как вы знаете, да, это было уже заранее известно, да, что Wake Forest в финале в Шарлотте сыграет с Питтсбургом. Питтсбург уже заранее, да, обеспечил себе победу в Coastal Division и вот на этой неделе спокойно разобрался с Сиракьюзом 31-14. И вот 2-10-2 команды будут играть за спот в новогодний боул, за победу в конференции. Для обеих команд это историческое достижение. Будем смотреть. Ну, а подробнее о финале конференции в следующем выпуске. В американской атлетической конференции нам нужно обратить внимание на игру Cincinnati East Carolina. Cincinnati, ну, первую четверть, конечно, они провели неважно. Они проиграли счетом 3-0. И начали мы пугаться, что неужели опять вернется Cincinnati тот, который был неубедителен в матчах там, с Таусой, с Флотом, местами с Южной Флоридой. Но нет, потом все-таки со второй четверти Cincinnati включил максимальный оборот и спокойно выиграл 35-13. Вот. И, ну, еще просто короткой строкой, что Хьюстон играл неконференционный матч с Юконом, 45-17 выиграл, и ждем Cincinnati Хьюстон, финал American. Вот. Дальше поедем в Pac-12. Тут Юта, благодаря победе над Орегоном, две недели назад выиграла Юг. И на этой неделе спокойно разобралась с Колорадо 28-13. Юта в большом порядке. Ну, а на севере были разборки, которые решали судьбу дивизиона. Вот, к ним и переходим. Тут, конечно, пятничным вечером Вашингтон Стейт выиграл у Вашингтона очень уверенно 40-13 и ждал результата матча Орегон-Орегон Стейт. Если бы Орегон Стейт выиграл, то Вашингтон Стейт бы попал в финал конференции, но сенсации здесь не случилось. Орегон Дакс после ужаснейшего поражения от Юты собрались и сыграли хороший очень матч. Несмотря на достаточно близкий счет 38-29 по игре, Орегон выглядел очень уверенно. Выиграл первую половину 24-3, вообще без каких-либо вопросов. Потом, конечно, был счет уже 31-9 в начале четвертой четверти. Но все равно под конец Орегон Стейт подобрался, но и все равно Дакс выиграли с запасом 38-29. 10-2 идут. Закончили регулярный чемпионат командам, да, Марио Кристобаля и будет реванш с Ютой. Посмотрим, смогут ли Дакс его одержать, его добыть в Лас-Вегасе пятничным вечером. Вот, посмотрим. Ну, как бы понятно, что Орегон уже не претендент на плей-офф. Вот это будет, скорее всего, да, игра собственно говоря, за выход в Rose Bowl. Вот. И что еще по Pac-12? Тут, наверное, два матча стоит еще выделить с участием команды с Pac-12 против независимых программ. Нотр-Дам разгромил Стэнфорд, как и ожидалось, 45-14, без каких-либо вопросов. Собственно говоря, и да, еще одна независимая команда, Brigham Young, 35-31 выиграл у USC. И Brigham Young 10-2 сезон, великолепно. И, наверное, все-таки не хватит места в рейтинге для попадания в новогоднюю шестерку боулов, но все равно классная работа Колони Сетаки. Я думаю, что не уверен, что он еще останется в BYU, потому что, опять же, тренерских переворотов, перестановок очень много. Я думаю, что на свободной вакансии он будет одним из таких горячих кандидатов. Вот. Ну, а Нотр-Дам и USC еще дальше мы обсудим. Если переходить к низшим конференциям, к группу 5, то здесь в конференции USA, конечно, опечалил у меня результат матча Техас-Сан-Антонио, Северный Техас. 23-45. Очень неожиданное поражение Roadrunners, которые шли без поражений, как вы знаете, да, 11-0. Но не получилось у них идеальный регулярный чемпионат выдать. Но это им не помешает сыграть в финале конференции у себя дома. Их соперником станет Western Kentucky. Я, как и хотел, этот матчап увидеть в финале конференции, я его и получил себе на радость. Western Kentucky в матче за победу в своем дивизионе очень легко и уверенно победили Marshall 53-21. Очередной прекраснейший перформанс от Бейли Зеппи. В общем, я очень жду финал конференции USA. Бейли Зеппи, Техас, Сан-Антонио. В общем, будет классно. Будет классно. Я очень рад, что эти команды именно решат между собой судьбу конференции. В МАК здесь была игра в субботу, еще одна потрясающая, собственно говоря, за победу в дивизионе. Kent State, Miami, Ohio. И тут, конечно, тоже... Ну, тут вообще вся игра была очень плотная. Конечно, Kent State 34-23 вели в начале четвертой четверти. И ввели еще, ну, 10 очков, но потом в конце Miami Ohio забили филдгол, перевели в овертайм, но потом все-таки в овертайме, ну, вот, конечно, вот был бы здесь Саша Ноник, он бы сказал, опять они пошли играть 2 очка, зачем? Особенно в такой момент, когда решается судьба дивизиона, судьба, собственно говоря, выхода вашего финала конференции, но Miami Ohio рискнули, и этот риск не оправдался. И поэтому Kent State выигрывает через овертайм 48-47 и сыграет в финале конференции, да, с Северным Иллинойсом, который выиграл свой дивизион уже заранее. Вот. Так, Mountain West. Тут у нас был важный матч Сан-Диего State, Boise State, которому обе команды претендовали на победы в своих разных дивизионах. И, ну, здесь Сан-Диего State... ну, непростая была для них игра, но, тем не менее, все-таки 27-16 Ацтеки выиграли, взяли свой дивизион 11-1 и сыграют в финале конференции дома с Utah State. Utah State, она выиграла у Нью-Мексико ожидаемо и 35-10. И обошла Air Force, которую выиграли у Невада Лас-Вегас 48-14 благодаря преимуществу в личных встречах. Вот поэтому будет такой у нас финал. Сан-Диего Стейт, Юта Стейт. Интересно будет на этим посмотреть, потому что Юта Стейт для меня команда не супер знакомая. Вот, честно говоря, вот теперь поближе и познакомлюсь. Вот. Ну, Санбелт, тут, в принципе, было все понятно еще до последней недели. Вот, можно отметить, что Coastal Carolina в овертайме выиграл у Южной Алабамы. Appalachian State и Луизиана свои игры выиграли. И, собственно говоря, сыграют в финале конференции на поле Луизианы. Вот, ну, наверное, все по низшим конференциям. И теперь возвращаемся к большим конференциям. к Big 12. Здесь был Бедлам. Чуть раньше был матч Бейлор и Бейлора и Техас Тек. Бейлор со скрипом выиграл 27-24, хотя вроде как большую часть матча вел, но в итоге ну, не смог сильно оторваться в счете. Техас Тек бил с 53 ярдов филдгол на овертайм. Как вы помните, пару недель назад кикер Техас Тек забил победный филдгол 60 с лишним ярдов против Iowa State. Здесь была, как кажется, более простая ситуация, но в этот раз не получилось. Бейлор выиграл и ждал, собственно говоря, итога Бедлама и победы Оклахома Стейт, которая выводила бы Бейлор в финал. И Бейлор дождался, потому что Оклахома Стейт обыграла Оклахому 37-33. Потрясающий матч. Бедлам оправдал свое название, потому что игра получилась безумной, как обычно. Хотя мы вроде как ждали, да, защитный перформанс, потому что обе команды в нападении в этом сезоне, ну, имеют определенный вопрос, а именно защиты как раз впечатляет, особенно это касается ковбоев. Но в этой игре частично получилось не так. Особенно первая половина. Общий тотал давали 48,5, по-моему, что очень, конечно, низкий показатель для Бедлама. И в итоге уже 48 очков ровно было набрано за первую половину. Такая была очень равная игра с неплохими перформансами, атакующими, в первую очередь, да, с обеих сторон, как вы понимаете, из счета. И меня очень радовало то, что показывает Оклахома Сунерс в нападении. То есть и Уильямс был хороший, Кеннеди Брукс тоже эффективно очень работал. Ну и с обратной стороны Спенсер Сандерс был хорош. Вот, и другие тоже его принимающие, и плеймейкеры в нападении, тот же Уоррен, да, были неплохие. Ну, то есть такая равная игра, хорошая, вот. Но вторая половина, конечно, была такая тоже очень любопытная, хоть и менее результативная. То есть начальный отрезок третьей четверти ковбои полностью провалили, когда они сначала из-за фамбла собственного позволили Сунерс оформить сейфти, потом ковбои допустили фамбу на возврате панта, который Сунерс конвертировали, да, в тачдаун, сделав счет уже 33-24, казалось, что ну вот, сейчас Сунерс на ходу, Оклахома Стейт напротив все валится из рук в прямом смысле этого слова, и сейчас, ну, Оклахома дожмет. Вот, потом еще, да, ковбои не забили филдгоу, казалось, ну, кажется, все, инициатива потеряна, и сейчас Оклахома дожимает. Но нет, Оклахома Стейт все-таки показала, что их защита является одной из лучших в стране, и она свой уровень продемонстрировала. Оклахома набрала 9 очков за вторую половину, но защита Оклахома Стейт, как вы понимаете, ни одного очка не пропустила. Прекрасно начали давить на Уильямса, и Брукса тоже начали лимитировать постепенно ковбоя. Там Мальком Родригес, главный игрок, лидер этой обороны, феерию давил постоянно, совершал захваты, там, секи и так далее, прекраснейший матч выдал. Благодаря такому импакту, который дала защита команды Майка Ганди, да, и нападение тоже проснулась, заиграла целостнее. Спенсер Сандерс несколько классных розыгрышей выдал, в том числе и тачдаун прекрасный, 37 ярдов, когда он ногами их заработал, сократил отставание. Вот. И потом еще защита, да, форсировала фамбу на возврате панта у соперника. Ну, в общем, действительно, защита дала импульс ковбоям, и нападение его поддержало и переломило игру. У Оклахомы, конечно, в конце был еще интересный драйв, там Уильямс хорошо ногами поработал и приблизил команду к какой-то надежде на чудо, но не получилось. Ковбои, как ну, я и предсказывал, как бы, ну и как бы считались фаворитами, все-таки этот статус подтвердили, несмотря на то, что были трудности по ходу матча. И Оклахома Стейт Бейлор нас ждет финал Big 12 в Арлингтоне субботним вечером в первой волне. 2 часа по московскому времени. А Оклахома Сунерс заканчивает сезон 10-2. Тоже для них, конечно, разочаровывающий момент. И на самом деле, вот эта неделя, если так подводить итог, вообще этот сезон, конечно, он просто подарок для болельщиков студенческого футбола, о чем многие говорили последние годы, о том, что вот, 4 команды плей-офф, нужно расширение, оно нужно, понятное дело, и до сих пор ничего не меняется, но потому что у нас четверка плей-офф превращается в закрытый клуб, Алабама, Клемсон, Огайо Стейт, Оклахома, где-то рядом Джорджия, иногда Нотр-Дам пролазит, кто-то может там как LSU единично выстрелит, но в целом это очень ограниченный круг проходит в плей-офф. Но этот сезон, он это меняет. И в плей-офф мы уже, можно сказать, что мы получим достаточно широкую репрезентацию, за что так все ратуют и делают главной причиной того, почему нужно расширять плей-офф, чтобы больше было команд, больше было вовлечения разных программ. Но, как показывает этот сезон, такого можно добиться и даже в формате с 4 командами. Ну, если Алабама проиграет в финал конференции Джорджии, и у нас будет, например, четверка Джорджия, Мичиган, Оклахома Стейт и Цинциннати, то у всех этих 4 команд суммарно одно участие в плей-офф до этого. Это Джорджия, сезон 2017, когда она проиграла национальный финал Алабаме. Вот. И у нас теперь будет 3 дебютанта в таком случае, команда Group of Five будет в таком случае. И это, конечно, большой праздник для колледж футбол комьюнити, опять же. Вот, и это действительно классно. Вот, потому что у нас закончились гегемонии Оклахомы, которая 6 лет выигрывала Big 12, Огайо Стейт, которая 4 года выигрывали Big 10, Клемсона, который 6 лет выигрывал ACC. Приходят новые лица, это всегда интересно, всегда здорово, и не уверен я, что это надолго в нынешнем формате, но, по крайней мере, мы уже получили такой сезон хаотичный, и это уже классно. Вот. Теперь плавно можем перейти к новостям, из-за которых я, собственно говоря, и решил записывать этот подкаст отдельно от превью финала конференции. Тренерская карусель, конечно, это просто что-то невероятное. Никогда такого не было. И мы пришли к тому, что в воскресенье днем, пока были матчи НФЛ, просто все американское спортивное сообщество взорвало новость относительно того, что Линкольн Райли переходит из Оклахомы в Южную Калифорнию. Ну а понедельничным вечером всех еще больше взбудоражило новость, что Брайан Келли решил уйти из Нотр-Дама в LSU. Ну, начнем с Райли. Начнем с Линкольна Райли. Конечно, я смотрел Бедлам понедельник вечером. Я знал счет, я знал исход Бедлама, но я не знал счет, то есть никакие для меня спойлеры именно по содержанию игры не попали, якобы смотрел. Вот. И, конечно, Бедлам было смотреть очень странно, когда ты знаешь, что это последняя игра Линкольна Райли во главе Оклахомы. Вот это очень необычное чувство. Вот. И я не скажу, что я шокирован, конечно. Я был очень удивлен именно выбором Южной Калифорнии. Я представлял, что рано или поздно, и даже в недалеком будущем, Райли уйдет от Оклахомы. Но я думал, что если это произойдет, например, в этом межсезоне, то это будет либо LSU, либо какая-то франшиза в NFL. Вот. Почему LSU? Потому что, мы уже говорили даже в нашем подкасте, когда и LSU, и USC, эти две вакансии были свободными, что LSU сейчас является более привлекательной вакансией, чем Южная Калифорния. У LSU есть победные традиции в последние годы, отличная самая топовая конференция, много денег, отличная рекрутинговая база. Вот. И, три последних тренера LSU приводили свои команды к национальным чемпионствам. Да, Ник Сейбан, Лес Майлз и Эд Оржерон. Даже Эд Оржерон приводил свою команду к чемпионству. То есть в этой среде можно построить чемпионскую команду, даже несмотря на дикую конкуренцию, которая есть в SEC. А что касается USC, то последние годы это, ну, это большой бренд, это имя, но больше ничем эта команда похвастать не может. Она даже не... Она является пауэрхаусом для конференции Pac-12, но она в последние годы не доминирует даже на этом уровне. То есть последние годы Pac-12 проходят под доминированием Орегона. Причем не только как в результатах, но и даже в рекрутинге. Что Орегон начал забирать игроков с западного побережья, Лос-Анджелес, Калифорния. У USC, который казалось, ну, в лучшие времена, именно троянцы там сметали всех лучших и просто формировали среди местных парней с Тихоокеанского побережья свои чемпионские династийные команды. Кейвен Тибода, будущий первый номер драфта с большой долей вероятности, первый рекрут какого-то года, 2018, по-моему, вот, он из Лос-Анджелеса, и он уходит и в Орегон. Буквально из-под носа у вас Дакс увели главного школьника года. А если еще смотреть сейчас, например, квотербек Брайс Янг из Алабамы, он из Пасадены. То есть это, грубо говоря, тоже там в двух остановках от вашего кампуса на автобусе. И у вас его вот забирает Алабама. Си Джей Страут тоже парень из Калифорнии, из из какого-то местечка, уже, честно говоря, не помню название на память, но тоже рядом с Лос-Анджелесом. Он едет в Коламбус играть за Гайо Стейт. То есть USC, они не только по результатам жестко проседают и андерачивят практически каждый год, они и стали терять привлекательность для местных даже парней, которые еще там лет 10 назад мечтали играть за Южную Калифорнию. Сейчас они готовы уезжать на другой конец страны, потому что USC стала настолько непривлекательной программой. То есть от троянцев осталось только имя, бренд, и Лос-Анджелес, что город, крупнейший рынок Америки. В общем, все, больше ничем похвастаться они не могли. И качественными тренерскими назначениями тоже. Хотя, конечно, Лейн Киффин, Стив Саркисян, это было все многообещающе, но ничего, это не сработало. Теперь, конечно, все должно поменяться. Приезжает Линкольн Райли. Один из самых хайповых молодых тренеров, ну, какой один из самых хайповых тренер колледж футбола последних лет, молодой тренер, который в своей атакующей системе развил кучу игроков, привел двух игроков Хайсман Трофи, вот, и теперь у вас есть в Южной Калифорнии привлекательный тренер, к которому пойдут рекруты обязательно, потому что даже в Оклахому, если вы посмотрите на ростер, у него немало игроков западного побережья, которые к нему в Норман приехали играть. У вас есть как бы история, большой рынок в Лос-Анджелесе привлекательный. И теперь, наконец-то, это все схлопывается воедино. И, похоже, действительно, есть большой шанс, что USC вернутся на свой уровень, по крайней мере, ну, на бумаге все это выглядит так, действительно, что молодой тренер, один из крутых, развивающих, атакующих игроков, как минимум, тренер. То есть те ребята, которые коммитнулись в другие колледжи, или даже в ту же Оклахому уже сейчас, они могут вполне себе передумать сейчас и двинуть в Южную Калифорнию. Трансферный портал тоже, как он сейчас активно работает, что ты, в принципе, можешь, ну, чуть ли не любого игрока переманить себе из любой программы, потому что это стало делать очень просто. То есть можно усилить состав опытными игроками из сильных программ, которые там в какой-то мере, может быть, в нынешних программах нехорошо себя чувствуют и готовы переехать в Лос-Анджелес играть за такого тренера. И, конечно, я понимаю, вот большой хайп и просто взрыв восторга у фан-базы UFC, что действительно они, это просто приход мессии для троянцев, которые устали быть там, где они есть последние, ну, 10 лет, даже чуть больше с момента ухода Пита Кэрролла. И вот Линкольн Райли должен сделать снова команду великой. Что касается мотивов Райли, то, в принципе, наверное, он сам рассказывал, что все произошло очень быстро, что, так, что по сути, основные переговоры шли в воскресенье утром, и уже вечером, по-моему, да, он приехал в Лос-Анджелес, вчера дал пресс-конференцию. Вот. И для него, наверное, он тоже понимал, что в Оклахоме он добился какого-то своего потолка, что да, он, в принципе, ну, команда хороша была на уровне Big 12 многие годы и постоянно забирал конференцию с заключением этого сезона. И, наверное, что он сделал все, что мог. То есть можно, в Оклахоме можно построить команду, которая выигрывает конференцию, но, наверное, не выигрывает национальное чемпионство. И, по его мнению, в USC это сделать будет проще. Потому что, опять же, Лос-Анджелес, все-таки можно туда заманивать рекрутов. Как бы это сделать проще, наверное, чем в Норман. Вот. И конференция Pac-12, при всем уважении к Орегону, к их прогрессу, все равно Pac-12 – это, ну, главная программа этой конференции – это Южная Калифорния. И если USC силен, то, соответственно, и к конференции больше внимания. И, в принципе, для USC не такой уж и сложный путь попадания в плей-офф даже на 4 команды, если у вас как бы хороший ростер и грамотно выстроена игра. Как говорится, таланта USC хватит, чтобы выиграть конференцию даже с наличием Орегона. Вот, и доминировать, как Оклахома доминирует в Big 12. Вот. Так что это, наверное, тоже одна из причин, почему Линкольн Райли пошел именно сюда. Потому что идти в LSU, это, конечно, тоже классно. Я остаюсь при своем мнении, что сейчас LSU более привлекательная вакансия. Но, опять же, Линкольн Райли это может поменять в Южной Калифорнии. Но не нужно забывать, что какая еще и конкуренция в LSU вокруг. Потому что как бы столько сильных команд в SEC, плюс сейчас скоро придут Оклахома и Техас, вот туда. Там, конечно, можно строить чемпионские команды, но с более высокой конкуренцией. Я не скажу, что Линкольн Райли испугался конкуренции, хотя это может так показаться, особенно в связи с тем, что Оклахома скоро идет в SEC, да. Наверное, у него какие-то есть свои причины. И, в принципе, я очень удивлен именно таким выбором, но я рад, что, во-первых, такое тренерское назначение случилось, и будем ждать возрождения троянцев. Теперь новость, которая меня больше шокировала, конечно, это Брайан Келли из Нотр-Дама переходит в LSU. Ну, Брайан Келли недооцененный очень тренер в комьюнити. То есть последние годы все, конечно, говорят о Нике Сейбане, о Дабо Свини, это понятно, Линкольн Райли, о там, Урбане Майере, когда он работал в колледж-футболе. Но Брайан Келли, он, конечно, хороший очень тренер, элитный тренер, но вряд ли он у кого-то даже там в топ-3 был, может быть, даже и в топ-5. Вот, все-таки, ну, он как бы, в отличие от того же Майера, Свини там, и Себана, он не выигрывал национальное чемпионство. Но, как мы знаем, выиграть национальное чемпионство в колледж-футболе очень сложно. Даже попасть в плей-офф тоже невероятно сложно. А тем не менее, Брайан Келли 2 раза был в плей-офф. И при старой системе был в национальном финале. Вот. И он стал самым побеждающим тренером в истории Нотр-Дама за чуть больше, чем 10 лет своей работы. И самое смешное, что Нотр-Дам и сейчас претендует на плей-офф. Конечно, им нужна помощь, понятное дело, что должно сойтись, чтобы ирландцы пролезли в топ-4. Но, конечно, ситуация выглядит очень странно, что Брайан Келли именно сейчас объявляет о том, что... Ну, точнее, не он объявляет, а инсайдеры объявляют, и что он уходит в LSU. Вот, и, ну, собственно говоря, последуют скорые официальные заявления и пресс-конференции. То есть, по сути, теоретически может сложиться ситуация, что Нотр-Дам выйдет в плей-офф, но будет там играть без Брайана Келли. Это, конечно, это очень забавно будет, но я не особо верю в этот расклад. Я все-таки думаю, что Нотр-Дам будет в новогоднем боуле, но как бы без плей-офф, и там уже без Брайана Келли как-нибудь справятся. Какие мотивы? С одной стороны, кажется, большая программа, есть результат, у вас собственный нетворк, все, кажется. Ну зачем LSU? Наверное, тут такие стимулы у него, о которых я говорил выше. LSU – программа с отличной, опять же, да, рекрутинговой базой, суперконференция, суперсильная, да, и там больше, там много денег, там в SEC, понятное дело, вот. Ну и отличные финансовые условия предложили, насколько я видел, по-моему, 100 миллионов на 10 лет. И, наверное, тут тоже работает нюанс, как с Линкольном Райли. Опять же, я, возможно, так домысливаю, но он делал в Нотр-Даме классную работу, Брайан Келли. Два раза выводил в плей-офф, один раз в национальный финал. То есть он делал максимум из того, что он может с этим ростером. Делал классные целостные программы, но, наверное, он считает... Я думаю, что, в принципе, это недалеко от истины, что в LSU его навыки, его умение рекрутировать, его умение нанимать качественных ассистентов, они могут привести к тому, чтобы Брайан Келли наконец-то дойдет до своей цели и выиграть национальное чемпионство. Потому что, опять же, как я уже говорил, придется повториться, что LSU, несмотря на все сложности конференции SEC, там есть возможность строить чемпионские команды. Даже это Оржерон это сделал. Ну и, соответственно, как я уже говорил, Майлз и Сейбан тоже. Вот. И, наверное, Брайан Келли считает, что вот это его шанс. Лучший шанс, чем есть в Нотр-Даме. И это, конечно, круто, что у нас теперь в одном дивизионе Ник Сейбан, Брайан Келли, Джимбо Фишер и Лейн Киффин. Хотя тут уже какие-то разговоры есть определенные, что не факт, что он останется в Ole Miss. Ну, я надеюсь, что останется. В параллельном дивизионе есть Кирби Смарт, Джорджи. Ну, то есть, ну, SEC, конечно, просто сумасшедший набор таланта как игроков, так и тренеров. Ну, и это, конечно, круто. Теперь сезон следующий я очень сильно жду. Это два супер-сторилайна, что и Брайан Келли. В LSU теперь Линкольн Райли в Южной Калифорнии. Это что-то сногсшибательное. Так что, вау. Просто других слов нет. И это только начало, как мы понимаем, потому что у нас свободная вакансия в Нотр-Даме, свободная вакансия в Оклахоме. Еще кто-то будет переходить. Соответственно, домино будет продолжать рушиться, меняться. В общем, очень жаркое тренерское межсезонье будет. И кого сватает Нотр-Дам сейчас? Не супер проверенные источники сообщают, что основной таргет — это Клифф Кинсбери. Кстати, для Оклахомы тоже. Потому что у него остался всего год по контракту с Аризоной Кардиналс. И что вот можно Клиффа вернуть, они попытаются вернуть в колледж футбол. Я, как фанат Клита Кинсбери и колледж футбол, буду только этому рад, неважно где, в Оклахоме или в Нотр-Даме, потому что что такое Аризона Кардиналс в национальном масштабе, что такое Нотр-Дам Файтинг Айриш при всем уважении к Кардиналс, якобы, да, что это NFL-франшиза, да, понятно, но Нотр-Дам — это Нотр-Дам. Но насчет Кинсбери не знаю, тем более у него сейчас вроде как идет неплохо дела в NFL, а вот говорят про Люка Фикела из Цинциннати. Это забавно, потому что Нотр-Дам играл в Цинциннати в этом сезоне. Брайан Келли приходил в Нотр-Дам после сезона 2009, если я правильно помню, как раз из Цинциннати. Маркус Фриман, нынешний дефенсив координатор, как раз был дефенсив координатором Цинциннати в прошлом сезоне. То есть все очень переплетено. И если Цинциннати попадет в плей-офф, то как быть? И неужели тренер будет... Цинциннати будет без своего тренера в плей-офф. В общем, это будет забавно. Вот. Ну, еще Мэтта Кэмпбелла, конечно, он тоже везде кандидат из Iowa State. Тоже как бы на него обращать внимание. Но, возможно, какие-то будут и неожиданные ходы. Тут уже и ничего нельзя исключать. К тому же Лейну Кифену, если предложат возглавить Нотр-Дам, ну, при всем уважении Коу Мисс, ну, что, он откажется, что ли? Я думаю, что нет. Если смотреть быстренько на другие тренерские переходы, то они чуть мелкие, хотя Флорида нашла нового тренера, Билли Нэпьер из Луизианы. Он наконец-то решился на переход на более высокий уровень. Его хотели более статусные программы уже в прошлом межсезонье, в позапрошлом. Там, я помню, в прошлом году был предметный интерес относительно Южной Каролины, но он отказался покидать Луизиану. Но теперь вот Флорида его позвала, и он, конечно, воспользовался этой возможностью и принял тоже очень большую программу. Я рад очень за Нэпьера. Он прекрасно работает в Цинциннати, в Луизиане. У него будет финал конференции в следующую субботу, и который он может выиграть. И на такой мажорной ноте покинуть команду Raging Cajuns и перейти в Gators. Вот. Так что очень рад за Нэпьера. Вашингтон Хаскис назначили Келлина Дебура. Это тренер, который работал с Fresno State. Тоже, в принципе, заслужил повышение. Тоже рад. И я рад, что Вашингтон наконец-то, скорее всего, будет играть нормальный атакующий футбол. Потому что в этом сезоне то, что творилось с атакой, это было очень ужасно. А Дебур, в свою очередь, очень неплохую атаку построил во Fresno State. Так что это будет очень тоже такое интересное назначение. Ну и Сони Дайкса официально объявили как главным тренером TCU. Он пришел из SMU, что зрада, как говорится, да, потому что TCU и SMU — это rivalry, там, Iron Skelet, да, они разыгрывают свой кубок уже, по-моему, 100 лет, если правильно помню, там уже больше 100, по-моему, матчей было между ними, или 100. Вот, и, ну, с одной стороны, понятно, что как бы TCU — это более статусная программа, Power 5 конференции, вот, и интересно, TCU меняет свою identity тем, что мы за времена Гарри Паттерсона привыкли, что как бы TCU идет немножко в противовес трендам Big 12, который считался суператакующей конференцией. TCU все равно была команда ближе к оборонительному футболу. Именно оборона считалась их визитной карточкой. И это работало до определенного времени. Сейчас приходит Сони Дайкс, который напротив вообще суператакующий тренер. Это было и в SMU, это было и до этого в Калифорнии, где он работал, и там довел Джареда Гофа до первого пика драфта. Вот, так что TCU будет менять свою identity, это тоже очень интересно, но, конечно, не так, как переходы Линкольна Райли и Брайана Келли. Так что вот супер интересное межсезонье нас ждет дальше. Вот, на сегодня я думаю, что это все. Я, в принципе, уже даже наговорил чуть больше, чем хотел. Так что всем спасибо, что слушаете подкаст и, собственно говоря, поддерживать нас на Патреоне, если хотите, опять же. И услышимся уже, думаю, через пару дней. Обсудим новые рейтинги плей-офф, обсудим финалы конференции и, возможно, обсудим какие-то новые тренерские перестановки, которые могут случиться за вот эти день-два, когда нас не будет в эфире. Все, всем спасибо, всем пока.